Ксения Туркова, журналист, филолог, с нами на прямой связи. Ксения, приветствую тебя.
Привет.
Знаешь, я начну сразу с такого громкого заголовка. Меня уволили из-за Алины Кабаевой. Это 2009 год, и твоя карьера в российской журналистике закончилась из-за гимнастки, которая впоследствии, предположительно, станет близким к диктатору человеку. Вот расскажи, как это было, что это за история, и как сошлись ваши пути дороги?
Вот так вот сижу я в Вашингтоне после Рождества и вспоминаю об Алине Кабаевой, событиях 2009-2010 года. На самом деле, моя карьера не закончилась в российской журналистике, на телевидении закончилась. И, в принципе, я это сделала сознательно, я больше и не хотела работать на российском телевидении. Я эту страницу тогда закрыла. И я после этого работала на двух радиостанциях. На Сити-ФМ, городской радиостанции, и на радиостанции Коммерсант-ФМ. И там мне очень нравилось работать. И я считаю, что это был отличный опыт для меня. И я, в общем, совершенно этих страниц своей биографии не стыжусь. Даже, в общем, ими горжусь. Потому что освещали мы тогда, как раз это пришлось на освещение массовых протестов. Болотное и так далее. Вот я как раз была ведущей на Коммерсант-ФМ тогда. На российском телевидении, да, закончилась карьера. И действительно, сейчас так об этом странно вспоминать, 100 лет назад было. Но тогда я работала на канале РЕН-ТВ. Это был канал уже, к сожалению, после Ирены Лесневской, светлой памяти. Я с ней, кстати, лично не была знакома, к сожалению. И это было уже после того, как каналом стала управлять национальная медиагруппа Ковальчуков. То есть фактически канал стал брать под контроль государство, но тогда еще он оставался, ну, одним из немногих, а может быть даже единственным таким приличным новостным каналом, на котором было не стыдно работать. И это были такие вегетарианские времена, еще Дмитрий Медведев тогда был президентом. Многое было можно. Тогда на РЕН-ТВ выходила программа, известная программа «Неделя» Марианны Максимовской. То есть это было, в общем, такое очень приличное, уважаемое место для работы, и я его сознательно выбрала и хотела там работать. Но, конечно, я понимала все риски. И когда меня брали на работу, прямо вот с первого разговора с главным редактором тогдашним РЕН-ТВ Алексеем Абакумовым, я уже сразу все поняла, к чему это все идет. Но как-то вот я решила рискнуть. Я подумала, что у меня что-то получится, что я как-то что-то изнутри... Ну, знаешь, вот эта идея о том, что ты можешь что-то поменять изнутри, на что-то повлиять, а что-то еще можно сказать. Ну, и действительно тогда, как я говорю, многое можно было сказать. И действительно, это был до какого-то этапа очень такой неплохой период работы, но я там все время, что называется, качала права, пыталась как-то отстаивать повестку, там, когда что-то навязывали, а какие-то уже были рекомендации. И я пыталась всегда отстаивать свою точку зрения, за нее боролась, там, приглашала в эфир оппозиционеров, с ними записывала интервью. Я помню, как записала интервью с Гарри Каспаровым, и его просто вся редакция там в лупу рассматривала, что можно было дать, а что нельзя. Напомню, это был 2009 год. И тогда председателем общественного совета вот этой национальной медиагруппы стала Алина Кабаева. У нее появилась программа на РЕН-ТВ, и она стала появляться, что называется, в разных амплуа. Я помню, как ведущим принесли тоже с настоятельной рекомендацией, показать сюжет, тогда было вторжение России в Грузию, показать сюжет о том, как Алина Кабаева привезла в Южную Осетию гимнастические ковры. Это было, конечно, предлагали показать прям первым номером в выпуске. Это было, конечно, самое актуальное на тот момент. Вот завершилась 5-дневная война, и мы показываем ковры, которые привезла для гимнастики Алина Кабаева. Как-то тоже это удалось. Вот я уже сейчас не помню всех деталей, но я помню, что я тоже очень этому сопротивлялась. Где-то там появились эти ковры, но не первым номером, конечно. И я тогда вела живой журнал. У всех был живой журнал, тогда еще не было, только появлялся Facebook. но он был не так популярен. И я там, в общем, не очень стеснялась писать, что я думаю, какие-то свои мысли, шутки. Там, в общем, вела активную деятельность как блогер. И, судя по всему, на это обратили внимание. Вот я сейчас уже всю интригу рассказала, будет неинтересно. В общем, в один прекрасный день меня вызвали после выпуска новостей начальству. И, ну, обычно, как бы, летучки у нас были в кабинете заместителя главного редактора, мы там обсуждали, как выпуск прошел, и тут меня, как всегда, позвали и сказали, а что это вы, вот как-то они так сформулировали, вы плохо относитесь к нашему правительству, вы не доверяете, там, нашему правительству, нашему президенту, что-то в этом роде. Но тогда именно правительство было сказано, потому что правительство возглавлял Путин, а Медведев был президентом. И тогда Медведев носился с национальными проектами, так называемыми, если кто-то помнит. И у меня новость была в выпуске о том, что эти национальные проекты, я, опять же, не помню точно, я боюсь соврать, но там то ли был какой-то опрос, там были какие-то цифры, то ли был опрос, который показывал, что люди не поддерживают эти проекты, там, и они провалились, то ли это было какие-то цифры экономические. Я точно помню, что там были конкретные цифры, и это там не было никакого моего мнения, там была просто такая аналитика, основанная на цифрах. В подводке. И в подводке к какому-то материалу. И вот мне сказали, вы, наверное, вот плохо относитесь к нашему правительству. Я говорю, ну, я просто вот как бы факт рассказала. Ну и дальше я начала, поскольку я очень дерзила, слово за слово, и, в общем, меня отстранили от эфира. Отстранили от эфира, и дальше, по сути, началась такая, ну, такое вытравливание меня с канала. Я даже в том числе получала анонимные какие-то сообщения, но предполагаю, что от сотрудников некоторых, которые говорили, что там все-таки тебя уволят, уходи сама, а я не хотела уходить, я сопротивлялась, не буду наших зрителей посвящать во все это был очень такой нехороший период, я испытала, прошла через огромный стресс, потому что я пыталась этому сопротивляться, оставалась на канале еще 4 месяца, меня не могли уволить, участвовала в каких-то других проектах, но новости не вела. Потому что была отстранена от эфира. И вот в какой-то момент, но мне все время не давала покоя мысль, а почему же по какому-то странному поводу какие-то нацпроекты, почему меня убрали из эфира вот из-за этого? Ну, какая-то ерунда. Не там за то же интервью с Гарри Каспаровым, например, а где он много всего наговорил про путинский режим, как, в общем, он последовательно о нем говорит много лет. А вот из-за каких-то там, какая-то подводка про нацпроекты, что-то очень странное. И в какой-то момент я поговорила с человеком, который в тот момент недавно только пришел на канал работать, одним из менеджеров, одним из руководителей, не буду говорить, кто это был. И мы с ним просто поговорили, и он мне сказал, что он узнал, он тоже поговорил, узнал, и сказал, что на самом деле причиной была Алина Кабаева, потому что я написала в живом журнале шутку об Алине Кабаевой. И руководство канала сказало, что таких людей держать не может. Доверять таким людям, как я, нельзя, потому что они неуважительно отзываются о председателе общественного совета национальной медиагруппы. А написала я такую шутку, в общем, не бог вести, какая шутка. Даже не могу похвастаться, что очень хорошая. Алина Кабаева тогда вела или как-то участвовала, она в такая была горячая линия по вопросам ЕГЭ, единый госэкзамен. И я написала в живом журнале «Горячая линия с Алиной Кабаевой звучит двусмысленно». Вот и вся шутка моя была. И вот мне сказали, что за эту шутку я и поплатилась своим местом в эфире. Но я, как я уже говорю, я прошла через огромный стресс, потому что это сопровождалось определенной такой травлей со стороны некоторых сотрудников, близких к руководству. Но я, в общем, не жалею, что я больше не работала на российском телевидении. И зато теперь есть что рассказать. Вот так, как я говорю, да. Сидя в Вашингтоне, я до сих пор вспоминаю о том, что случилось.
А Алина Кабаева тогда, ты понимала, что связано с ее успехами карьерными? То есть вообще знали?
Ну да, ли? Уже тогда, конечно, уже тогда
то
было.
То есть знали, о чем идет речь?
Да, 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 уже этот дискурс как бы появился. Люди знали, предполагали, там, говорили, да.
Но ты с ней никогда не пересекалась лично?
Нет, нет, никогда.
Вообще, вот, знаешь, я почему с этого начал сразу вот так вот резко? Потому что это, на самом деле, история, уже история. И вообще у тебя очень интересная в этом смысле профессиональная судьба, потому что, насколько я понимаю, ты пришла на НТВ незадолго до того, как началась история с разгоном НТВ, и ты успела буквально в последний вагон этого еще старого, теперь уже легендарного НТВ вскочить. Вот эта история связана с Евгением Киселевым, да? Он как раз тогда курировал. Вот если посмотреть на эти американские горки русского телевидения, то есть что ты для себя подчеркнула?
Американские горки сразу напоминает. Видишь, как мы невольно проводим параллель между тем, что в России, и тем, что в Америке?
Американские горки русского телевидения. Да, это я сейчас придумал, признаюсь. Вот что дал тебе вообще этот опыт? Ты успела застать и старое НТВ, и потом уже развал НТВ, переход НТВ в новое качество, и РЕН-ТВ в период его преобразования. И, в общем, все то, что формировало многих журналистов, работающих на русском языке, в хорошем смысле этого слова. Потом эта история закончилась, эпоха закончилась, и российское телевидение стало вот тем коллективным РЕН-ТВ, которое мы знаем сейчас, к сожалению.
Ну, я бы сказала, если говорить о старом НТВ, это мне так коротко, это мне дало все. Вот все, что у меня есть, все, как бы, чем я занималась в своей жизни, там, какие-то мои карьерные достижения, даже не просто не достижения, а просто какие-то перипетии, чему я была свидетелем, я думаю, что это всем этим я обязана вот тому началу. Кстати, я успела поработать и на старом РЕН-ТВ. Вот я сказала, что не была, к сожалению, знакома с Реной Лесневской, основательницей, но мне было 19 лет, и я пришла на РЕН-ТВ на практику. И это было в день, вот в те дни, когда были взорваны дома в Москве. И именно потому, что не хватало рабочих рук, меня там куда-то пристроили, приткнули. Я еще тогда нигде не работала. Я говорю, это был вот первый мой опыт на таком настоящем телевидении. И я даже там немножечко поработала как внештатный корреспондент. То есть еще застала в 99-м году старое РЕН-ТВ. А потом я попала на старое НТВ через практику. Это была моя первая основная первая такая серьезная работа, когда я училась на факультете журналистики, и тогдашний руководитель НТВ Евгений Киселев, он решил набрать студентов журфака, устроить такую большую, ну, грандиозную практику, в общем, потому что 50 человек в ней участвовали, и потом отобрать тех, кто останется работать. И, как ты правильно сказал, это было уже на излете старого НТВ, вот непосредственно перед захватом. И когда вот нас набрали 50 человек, мы там проходили, это была такая сложно организованная практика по неделе в каждом отделе. Потом отобрали 5 человек, вот так я попала в штат НТВ. И я вела утренние новости на канале ТНТ, они назывались «Сегодня в столице», то есть было «Сегодня» большое на НТВ, а было «Сегодня в столице» городские новости, которые, как я понимаю, потом планировали на НТВ перевести, то есть это все был один холдинг, и вот я там была и ведущей утренней, и корреспондентом. И, конечно, поскольку я, во-первых, изначально я попала на эту практику, и я сразу увидела высочайшие стандарты работы, то есть все, что... Вот я до сих пор на это ориентируюсь. Работа с информацией, как строятся телевизионные сюжеты, поведение ведущего в кадре новостного. Я хотела быть как эти ведущие, которые работали тогда на НТВ. Они все были очень разные, но у каждого было чему поучиться. И это были, ну, просто высочайшие действительно стандарты новостной журналистики, которые я увидела, впитала. А потом был захват, который меня научил чему-то с такой больше эмоциональной, этической точки зрения, взаимной поддержки в профессии. То есть это был такой мощный, я не знаю, вот началось с практики, и вот такой мощный курс, причем очень интенсивный и краткий, оказался в самом начале. И тогда были заложены основы. И я еще помню, вот как раз возвращаясь к Алине Кабаевой, когда я пришла работать на РЕН-ТВ, и разговаривала с уже упомянутым мной Алексеем Абакумовым, тогдашним главным редактором. Я помню наш разговор, я ему сказала: вот вы мне говорите, там, что в эфир поставить, а я считаю, что ведущий, хозяин выпуска, эта фраза не моя. Меня научили этой фразе на старом НТВ. Я даже не помню, кто это сказал, но кто-то из ведущих. Мне сказали, что ведущий, хозяин выпуска на старом НТВ, ведущий решал все. Поэтому все помнят, кто там работал. Все помнят этих ведущих. Каждого со своей харизмой, индивидуальностью и так далее. И при том, что, как я говорю, это было не то, что там журналистика мнений, а все-таки были высокие новостные стандарты. И вот я ему тогда сказала, я говорю: ведущий – это хозяин выпуска, вы не имеете права мне диктовать, что ставить. А он мне сказал: ты заблуждаешься, ведущий выпуска, ой, хозяин выпуска – это акционер. И мы можем увидеть по этому диалогу, как произошел вот этот слом, этот короткий период такой свободной журналистики. Да, со всеми недостатками, мы все знаем, какие можно предъявить претензии, в том числе к старому НТВ, но, тем не менее, ощущение, что ты сам за что-то отвечаешь, ты не дрожишь там перед начальником и не ставишь в эфир, что тебе говорят, а все-таки ты следуешь каким-то стандартом, вот это было для меня заложено тогда. Ну и просто я говорю, ремесло, как работать с информацией, вот НТВ, а потом еще «Эхо Москвы», тоже работа с информацией и скорость. После «Эхо Москвы», когда ты поработал новостником на «Эхо Москвы», после этого ты можешь все.
Ты работала с Парфеновым в «Намедне»?
Нет, не работала никогда. Я знаю, что это неправильно, мне надо это как-то исправить. Я не знаю, кто это написал, я не работала, нет.
Вообще с Парфеновым не работала или только в «Намедне»?
Нет, не работала с Парфеновым, нет. Эта информация не соответствует действительности.
А не пересекалась вообще с ним? Вообще с кем ты тогда на старом НТВ успела поработать так?
Ну, я в основном общалась с теми, кто вел новости. То есть это был Михаил Осокин, Марьяна Максимовская, и новости или какие-то около новостные программы, там, да, «Герой дня», Светлана Сорокина, Андрей Норкин, вот, кстати, печальный пример
трансформации. Здесь, да, такие разные судьбы, да, мы знаем историю Светланы Сорокиной и Татьяны Метковой, знаем историю Шендеровича, знаем историю Норкина, там, ну и
вот,
так
кстати,
далее.
Вот, кстати, с Виктором Шендеровичем мы и общались и тогда, скорее уже на ТВС, на ТВ6, и потом с ребятами, кстати, из «Тушите свет».
Открою секрет. Я тебя помню по эфирам «Тушите свет». Я впервые увидел тебя в эфире. Еще мне были знакомы. Задолго до того, как мы познакомились, я увидел тебя в программе. Там Хрюн и...
Хрюн и Степан. Хрюн Моржов и Степан Капуста.
Да, и ты была ведущей.
Да,
я очень хорошо запомнил.
Они меня не... Они приглашали по очереди разных ведущих, но они мне говорили, что я одна из самых любимых ведущих. Они меня очень любили приглашать. Они меня почему-то Суркова называли в эфире. Но это так, в шутку, не серьезно.
А этот формат зашел, вот он? Потому что вот это удивительно, потому что я видел одну или две программы, я не знаю точно, может быть, даже одну, но я очень хорошо тебя запомнил тогда. И когда спустя много лет мы познакомились, я знал, с кем я имею дело, потому что я помню тебя по этим эфирам. В том числе.
Ну да, популярная была программа, я помню, ее все ждали, смотрели, цитировали эти шутки, там обсуждались актуальные новости, но в таком шуточном ключе, и очень, если у Виктора Шендеровича, например, была такая злая сатира, то там был все-таки, ну, другой, там другой юмор был такой, более мягкий и добрый, ну, и тот, и другой нужен. То есть разные были представлены жанры, направления. И я помню, что эту программу очень любили. Кстати, на ТВС многие, наверное, уже забыли, но коллеги мои вспомнят, кто работал на ТВС. А тогда же, вот как я говорю, еще не было Фейсбука, не было соцсетей, но были форумы. И был форум ТВС, который стал, ну, я бы сказала, просто каким-то отдельным явлением. То есть там были зарегистрированы очень многие наши ведущие, там были целые... Ну, это была как отдельная жизнь. То есть мы приходили на работу, открывали этот форум и смотрели, кто там что написал. Там появились какие-то свои постоянные фанаты, некоторые из которых потом стали даже сотрудничать с ТВС и в чем-то нам там помогать, расшифровывать, что-то еще делать. То есть это была просто вот отдельная жизнь, вот этот форум. Там были на каждую ТВ-6 и ТВС, на каждую программу разделы, и о каждой программе, там у каждой программы были свои фанаты, и они писали, делились впечатлениями, что происходит. В общем, это было страшно интересно. Было до соцсетей вот такая страница, о которой многие забыли.
Ну вот интересно, я еще хочу вернуть себя в период захвата НТВ, потому что, ну, ты была, не знаю, можно ли использовать слово юной, но, наверное, юной, и часто говорят...
Ну, конечно, совсем, да.
Там, часто говорят так, ну, что переживать, у тебя вся жизнь впереди. Это одна история, а с другой стороны, ты понимаешь, я понимаю себя в свои, там, 18 лет, когда я пришел в журналистику, что... А тебе кажется, что мир рушится, если вдруг закрывается что-то куда-то? Ты только вроде как начинаешь делать свои первые шаги, и что-то происходит, и ты вот с этой лестницы слетаешь. Нет какой-то уверенности, нет какого-то такого ощущения. И я понимаю, насколько это тяжело бывает именно в таком возрасте переживать какие-то такие потрясения. Вот опять же, да, захват НТВ. Ты успела это застать, ты еще где-то на этой лестнице в самом начале. Как ты это переживала? Вот чисто эмоционально все.
Да, очень переживала, конечно, но это была огромная травма, потому что я, как я говорила, я увидела вот эти высокие стандарты. Я хотела всегда, у меня все получается не так, как я хочу в жизни, но, наверное, на это есть какая-то причина. То есть я все время думала, что я буду... Я смотрела уже тогда на ведущих CNN, и я думала, вот люди работают всю жизнь на CNN.
Ларри Кинг.
Всю жизнь там преданы одному каналу. И я хотела так же. Не знаю почему, но вот как-то мне нравилась эта идея постоянства. И я думала, вот я попаду на этот канал, на НТВ, о котором тогда, ну, многие очень мечтали, многие мечтали туда попасть, журналисты. И я попаду туда, и я буду вот вместе с ним расти, там, вести разные программы, и я буду там всю жизнь работать. Вот было бы классно. И потом, конечно, все наоборот получилось. И у меня так очень со многим было. Вот как я планировала что-то одно, а получилось совершенно другое. Но не просто получилось что-то другое, а получилось, что в этом как бы в перемене мест, вот я очень много где работала, оказалось, что в этом моя сила. То есть я думала, что будет сила в том, если я останусь вот в какой-то одной компании, буду вместе с ней развиваться, а оказалось, что сила может быть и в перемене мест, и даже в перемене медиа, то есть телевидение, радио, там какие-то интернет-проекты и так далее. То есть это тебя тоже очень обогащает. Вот так вот сложилось. Но переживала я, конечно, это как огромную травму, потому что я была, как ты сказала, совсем молодой. Это для меня было, ну, во-первых, тяжело. То есть, с одной стороны, для меня было легко принять решение. Я, в принципе, легко решила, что я хочу уйти с командой. Потому что были люди, которые не знали, хотят ли они уйти. Кто-то решил, наоборот, сразу остаться на НТВ, вот при «Газпроме». У меня не было таких колебаний, вот надо ли оставаться или уходить, хотя мне многие говорили, что вот надо было остаться, там, свою карьеру развивать. То есть я как-то легко, с одной стороны, решила, но, с другой стороны, я, конечно, была очень травмирована тем, что вот это все разрушено, а что дальше будет. Разрушены связи. То есть это же я наблюдала вот эти человеческие какие-то трагедии, а я там проработала всего ничего. Я представляю, каково было людям, ну, не знаю, в общем, каково было людям, которые там много лет проработали, когда рвались человеческие связи.
Это Кармурза и Добродеев, известная история, разговор в коридорах.
И это, и там много, много всего такого было. И для молодого человека это было очень, очень травматично. И поэтому я... Ну, то есть у меня... Вот поэтому я в какой-то момент, может быть, и решила больше не работать на телевидении. Ну, то есть я поработала на ТВС, на ТВ-6. И после этого, ну, так случайно, у меня как-то тоже часто случайно так в жизни все получается, меня позвали работать на «Эхо Москвы», и я тоже без всяких колебаний прямо вот в ту же минуту согласилась. Хотя вот говорят, что есть наркотик, там телевидение, вот этот наркотик. Мне кажется, это все, во-первых, какой-то уже устаревший подход. В какой-то момент, может быть, это и было так, когда телевидение было не связано с интернетом, когда не было вот этой мультимедийности. Сейчас, мне кажется, это уже как-то не работает. То есть старое телевидение как наркотик, но это какой-то, мне кажется, архаичный подход. Во-вторых, у меня и не было никогда. То есть я действительно очень любила телевидение, там просто в какой-то момент боготворила, вот новостное телевидение, прямые эфиры, мне это очень нравилось. И я считаю, что это мое. И мне многие говорили, что это мое, там, что ты можешь сделать невероятную карьеру в этом. Но при этом у меня не было отношения к этому как к наркотику. То есть было сожаление, что я там не смогу где-то работать. Да, какие-то кризисы были, переживала, что вот как же так, у меня есть какие-то способности, какая-то предрасположенность, а получается, что я эти способности не использую. То, что мне там Бог дал, вот у меня что-то хорошо получается, а я это не использую. А, может быть, надо использовать, может быть, надо пойти на какие-то компромиссы. И вот этот был у меня какой-то внутренний конфликт, что как бы у меня что-то есть, а я это не применяю. Ну, грубо говоря, там, я работаю на радио, когда я могла бы работать на телевидении. А вот или там, я работаю в газете, а я могла бы работать на телевидении. Я преподаю, а я могла бы вести новости. Вот такой конфликт был, какой-то кризис внутренний. И переживание, что кто-то пошел другой дорогой, а может быть, вот и мне надо было так же. Именно для того, чтобы использовать, что называется, вот свои способности, там какой-то свой талант, если он у меня есть. Ну, действительно, я считаю, что у меня есть предрасположенность к работе в прямом эфире на телевидении. Но вот как к наркотику я к этому не относилась. И меня, я думаю, что спасло еще то, что я очень такой любопытно интересующийся всем человек. Мне все интересно, поэтому мне было интересно поработать и на радио, и в газете. Я работала в газете «Московские новости», и мы там делали с коллегами очень интересный проект о русском языке, который получил, кстати, премию «Рунета». И там были и колонки, в общем, интересные всякие вещи, серия интервью «Слово антислово», очень актуальная до сих пор. И мне все интересно. Вот мне все в жизни интересно. Наверное, меня это спасает от какой-то зацикленности на чем-то одном.
Когда ты приняла решение переехать в Украину? Потому что был еще период работы на «Эхо Москвы», в «Коммерсант ФМ», а потом у тебя начинается киевский период, он тоже плодотворный. Ты выучила украинский язык, стала работать в украинском медийном поле. Все это тоже часть твоей жизни, часть твоей биографии.
Ну, я переехала в Украину в 2013 году, в 2013 году, после моей работы на «Коммерсант ФМ». Вот «Коммерсант ФМ» был последним местом работы в России. Я очень, кстати, благодарна всем моим коллегам. Вообще, этому периоду жизни мне тоже там было очень интересно, очень классно. И не то, что я хотела прям оттуда уходить, но возникла случайно такая возможность.
Это когда «Коммерсант» запускался в Украине, там еще Васильев тоже.
Нет, это московский «Коммерсант», я там работала ведущей, и потом просто один из бывших руководителей «Коммерсанта», бывший главный редактор «Коммерсант ФМ» Алексей Воробьев, он позвал меня присоединиться к проекту вот в Украине и создавать с нуля новостное радио в Украине. И я переехала, согласилась переехать. Тогда предполагалось, что я переезжаю только на год. И я согласилась переехать, честно скажу, потому что, ну, во-первых, как я уже сказала, мне все интересно. А во-вторых, и даже, наверное, вот это, во-первых, я тогда только развелась, и я хотела какого-то чистого, вот старта с чистого листа, чего-то нового. И для меня возможность переехать в другую страну представлялась очень правильной, каким-то очень правильным решением. И поэтому я на это с удовольствием согласилась и переехала одна с маленьким ребенком, ему тогда было 3 года.
И потом случился Крым. И ты оказалась в стране
да,
уже
мы стали
в другом
запускать
мире,
вот эту новостную радиостанцию, и мы там были в тестовом режиме, то есть она еще не вышла в эфир, и потом случилось, это было летом, то есть летом мы начали, в ноябре случился Евромайдан, началась революция, и то есть я все это наблюдала, да еще и жила прямо в центре. И каждый день ходила через Майдан, мимо всех вот палаток и так далее. И потом, то есть я как бы пропиталась, в буквальном смысле пропиталась духом Майдана, потому что вся моя одежда пахла гарью, это во-первых. А во-вторых, ну метафорически тоже, потому что я наблюдала это каждый день. И наблюдала за жизнью страны в такой сложный, определяющий многое момент. Когда ты переживаешь с кем-то, например, с человеком какой-то сложный момент, да, это очень объединяет. И со страной это работает точно так же. Почему вот мне многие говорят, кажется, что я там в Украине жила долго, я жила всего 4 года, но для меня, мне кажется, как будто я жила, и другим тоже кажется, что как будто я там жила долго, потому что когда ты проходишь через такие серьезные испытания вместе со страной, когда ты наблюдаешь и трагедию, и становление, и ну вот какие-то такие очень серьезно определяющие вещи, то это очень, очень объединяет вот это сопереживание. И кажется, что вот есть выражение, да, как пуд соли съесть. Вот ты съел пуд соли с этим человеком, с этой страной в моем случае, и ты с ней еще крепче соединен. И вот тогда мы запустили радио уже после того, как аннексировали Крым. По-моему, прямо в день, честно говоря, когда аннексировали Крым. У нас еще одна из частот вещания была в Севастополе, и нас там сразу обрубили, потому что... То есть мы успели там повещать буквально, я не знаю, несколько часов, мне кажется, и отрубили сразу вещание. А так был Киев, Днепр и Харьков. И потом... И потом вот радиостанция называлась «Вести», она не имеет никакого отношения к российским «Вестям», название такое было. А потом я перешла работать на громадское телевидение, громадское. И там я работала, руководила русскоязычным вещанием. Там был такой небольшой сегмент русскоязычного вещания. И вот я им занималась. Там был в основном, ну, все на украинском, а был небольшой сегмент на русском и небольшой сегмент на английском. Такое интернациональное вещание было. Вот я этим занималась, и это был тоже невероятно интересный для меня проект. И вот так как бы прошли 4 года, но, как я говорю, ощущение, что я там была гораздо больше, гораздо дольше, чем 4 года.
А потом США, потом переезд в Америку, работа на «Голосе Америки». Это уже новый этап твоей жизни.
Да, и потом вот я опять же случайно, как у меня все, как череда совпадений таких, я поехала в отпуск в США, когда работала еще в Украине, жила, работала в Украине, приехала в отпуск в США, и случайно так вышло, что я познакомилась, меня познакомили с руководством русской службы «Голоса Америки», и мне сделали предложение о работе, и потом я целый год думала, если честно, потому что мне было, ну, страшно решиться переехать так далеко с ребенком второй раз, и я об Америке особо ничего не знала, и вот до этого отпуска я тут никогда не была. И плюс мне просто очень нравилось жить в Киеве, в Украине, у меня там все было хорошо. Мне очень нравилась страна, мне хотелось продолжать там работать, но вот как-то судьба подкинула мне такой вариант, и опять я подумала, ну, наверное же, есть на это причина, раз вот есть у меня предложение о работе, ну, как-то надо все-таки его использовать. В итоге я думала год и переехала.
Ну, они тебя ждали год, то есть, получается, они...
Ну, я не знаю, насколько ждали, но в итоге там какое-то время ждали, да, я не могла решиться, все что-то я там тянула кота за хвост, а не могу, тяжело было решиться, действительно. А потом, ну вот как-то оказалось, что эта позиция все еще открыта, и я переехала.
Вот это интересно. Знаешь, я хочу у тебя спросить даже о ракурсе таком, потому что ты наблюдала за изменением мира, имея возможность переезжать из одной страны в другую. И это, наверное, создает особый взгляд, да? Одно дело, когда ты живешь условно в России или в Украине и смотришь на ситуацию из одной точки. А когда у тебя есть возможность смотреть на эту ситуацию из трех точек. Вот как ты наблюдала изменение этого мира, смену этой эпохи, да, которая, ну, будем уже констатировать, она происходит, мы сейчас в процессе находимся. То есть сдвиг этих... Прости за пафос тектонических плит.
Ну вот ты интересную, кстати, вещь сказала, я об этом не думала, что как бы мне... то есть я думала, но как-то не совсем так вот, как ты сейчас сформулировал. Ты сказал, что у тебя появилась возможность наблюдать за изменениями в мире из разных точек. Это, мне кажется, я это возьму на вооружение, что мне судьба дала такую возможность. Не просто так получилось, случайно, вот меня туда-сюда перебросило. В этом есть какая-то, ну, какое-то отсутствие моей воли, что ли, да? Вот ты так сформулировал, что я получила эту возможность, и я ей воспользовалась. Я себя должна, наверное, все-таки представлять как активного участника этой всей программы. Мне кажется, это более точная формулировка и более правильная. Да, получилось так, что вот у всех моно, а у меня стерео, как в анекдоте. Я сначала наблюдала, ну, за тем, что происходило в России, и наблюдала тоже, кстати, с разных точек, поскольку я работала в разных медиа. Потом переехала в Украину, и самый такой интересный для журналиста момент. Потом прожила вот эти годы вместе с Украиной. Потом переехала сюда, и вот сейчас проживаю тоже, пожалуй, такой период исторический, как ты сказал вначале. Как ты сказал, американские горки русской истории?
Американские горки русского телевидения, кажется.
Но... Русского телевидения. А сейчас здесь, можно сказать, русские горки американской истории.
Русская рулетка американской истории, мне кажется, если мы к
Трампу... Тоже подходит, да. Ну или, да, или русские горки, или русская рулетка. В общем, что-то подходит тут. Русско-американская, да. И, конечно, вот это повторение того, что я уже... прожила в России, повторение этого здесь, это очень странно ощущать, вот, ретравматизация, ну, конечно, не так травмирована, как была тогда, как на НТВ, там, ТВС, ТВ6, когда закрывали каналы, но когда закрыли «Голос Америки», и не просто закрыли, тут играет большую роль, как остановили вещание в один день, в один день, в один момент. То есть мы были на работе в пятницу, а в ночь с пятницы на субботу нам пришло письмо, что мы на работу в понедельник не выходим, и вещание остановлено. И вот так вот по щелчку в один момент все прекратилось. Это же то же самое, что было с ТВ-6, ТВС, когда мы выпускали вот эту плашку «Простите, прощайте, нас отключили от эфира». Кстати, Владимир Соловьев ее и запускал. Вот сейчас это даже... Вот какие повороты совершает история, даже в этом невозможно поверить. И вот точно так же нас отключили в Америке. Это невероятно, какой круг совершила история. И я действительно опять оказалась в этой точке. Не знаю, почему. Наверное, вот если опять об этом подумать, как я сказала, что если что-то дано, то, может быть, это надо для чего-то использовать. Поэтому я стараюсь этот опыт описывать, о нем говорить, вот в частности, благодаря таким интервью. Стараюсь о нем говорить, потому что мне кажется, что это важно. И, ну, всегда важно видеть параллели, сравнивать какие-то процессы, потому что это помогает лучше понять, что происходит. И я там стараюсь и на английском об этом рассказывать, и в каких-то интервью, и просто в разговорах, и у меня есть YouTube-канал на английском, потому что мне кажется, что американцы, поскольку они не прошли через все это, через что, в частности, я прошла, там, многие мои коллеги, они каких-то реалий, каких-то параллелей не понимают, не видят, и им важно это объяснить. Это важно для них увидеть эти параллели. Вот на что это похоже. И тогда, может быть, они на это посмотрят в другом свете.
Ты после закрытия «Голоса Америки» осуществила свою мечту, ну, одну из своих, по крайней мере, одно из своих желаний. Ты стала баристой, да? Я так понимаю, что...
А вот, кстати, слово «бариста» не склоняется.
Ты стала бариста, да, ты стала бариста.
Да, да. Ну, мне на самом деле кажется это нелогичным. Например, в украинском языке это слово склоняется. То есть, если я там
будем
работала...
Будем придерживаться правил, даже... учитывая, что мы говорим с филологом. Так что ты стала
бариста. В русском не склоняется, но мне не очень это нравится. Мне кажется, лучше склонять, но... Ну да, вот по правилам мне не склоняется бариста. Да, как я уже говорила, мне все интересно. И когда я жила в Украине, я влюбилась в кофе. То есть я, в принципе, и до этого была не против выпить хорошего кофе. Но когда я поселилась в Киеве, я стала заходить просто во все кофейни, по дороге на работу, по дороге с работы, в общем, при любом удобном случае, потому что, конечно, культура кофе, кофепития в Украине на высочайшем уровне. Как говорил мой ребенок, когда мы переехали сюда, в Штаты, я его укладывала спать, и он мне, вспоминая украинский садик, говорил перед сном: «Да, кормили меня в Киеве на высочайшем уровне». Так вот, и кормили на высочайшем уровне, и кофе на высочайшем уровне. Ну, тот, кто знает, кто бывал, тем более, кто там живет в Украине, те знают, о чем я говорю, особенно по сравнению с Соединенными Штатами. И я, когда там жила, я просто вот... ну, влюбилась в эту кофейную культуру. И я думала, что, может быть, когда-нибудь у меня будет какая-нибудь маленькая кофейня или там кофейня, книжный магазин. Мы даже обсуждали эту идею с одним моим знакомым в Киеве. Когда закрыли «Голос Америки», как я уже говорила, произошла вот эта ретравматизация. То есть, конечно, мне было очень тяжело. Даже не потому, что просто я потеряла работу, а из-за комплекса факторов, что вот тебя как бы выбросили, ты не нужен, да еще обозвали последними словами, там же новое руководство, вот, которое все это и закрыло, сказала, какие мы все ужасные, там левые радикалы насквозь прогнили, там змей пригрели на груди, там каких только эпитетов не было. То есть выбросили, оставили без зарплаты. Я была контрактором, поэтому я никакую зарплату не получала после того, как меня отправили в административный отпуск там, на 2 месяца, а потом все. А выбросили, оставили без зарплаты, обозвали последними словами, да еще и закрыли так, как меня уже закрывали. То есть это, конечно... ну, вот сочетание этих факторов было, ну, тяжелым, что и говорить. Да еще и на фоне войны, на фоне того, что меня недавно признали иноагентом, еще вот это ощущение, что тебя... Не то, что я очень переживаю по этому поводу, но как бы ощущение, что тебя отторгла твоя страна, а теперь тебя как бы, получается, отторгает страна паспорт, который ты только что получил. То есть это сочетание, в общем, не из приятных. И когда я увидела просто в местной группе в Фейсбуке объявление о том, что в такое-то кафе ищут бариста, я сразу же перезвонила, сразу же написала. Это кафе... На самом деле я знала, что это за кафе, потому что «Голос Америки» снимал об этом кафе сюжет. Это совсем такая маленькая, уютненькая кофейня. Как раз вот такой украинского, европейского типа. Маленькая семейная кофейня. И ее открыла женщина из Беларуси, которая очень поддерживает Украину, Оксана Тран. И она... Вот мы о ней снимали сюжет, о том, как она предлагает посетителям украинскую еду, как она поддерживает Украину. Это было в самом начале войны. Кофейня прямо рядом с Капитолием, то есть туда ходят всякие сенаторы, конгрессмены, там можно увидеть известных людей. И поэтому я о ней знала. То есть вот как только она написала это объявление, я прям сразу ей перезвонила. Она так, конечно, слегка удивилась и сказала, что «А мы же вот совсем мало платим». А я говорю: «Ну и что? Я хочу попробовать. И это мне действительно очень помогло. Несколько месяцев я там работала, и сейчас даже иногда я беру смены, просто, ну, как это, как хобби, что ли, остается. Но это меня очень поддержало психологически. Во-первых, когда ты делаешь что-то руками, и вокруг тебя всякие приятные запахи и вкусы, ну, это любой психолог скажет, это не бином Ньютона, что это помогает. А во-вторых, и ты еще видишь результат того, что ты сделал. И, ну, плюс это просто как-то вот меня, не знаю, поддержало. Люди приходят, улыбаются, я с ними общаюсь, что-то мы друг другу приятное говорим, я им делаю напиток. Это как-то очень поддерживает. Ну и плюс, как журналист, я люблю общаться с людьми, истории какие-то слышать. Это интересно.
Русский язык. Изменилось ли твое отношение к русскому языку, как у филолога, у преподавателя? Ты, насколько я знаю, преподаешь русский язык как иностранный для людей, которые не являются его носителями. Что-то изменилось в твоем восприятии языка, который ты профессионально изучаешь, которым ты профессионально занимаешься?
У меня тут тоже был такой серьезный внутренний конфликт, не скрою, связанный с русским языком. Я думаю, что сейчас я уже этот конфликт прошла. Может быть, есть какие-то еще отголоски, какие-то вещи, которые я до сих пор для себя пытаюсь сформулировать. Но внутренний конфликт был. Вот когда началась большая война, и по мере того, как она продолжалась, у меня возникало все больше мыслей о том, ну, как бы, а зачем мне, а нужно ли мне продолжать преподавать русский язык, если русский язык, в то время как русский язык стал, это очевидно, то есть это отрицать невозможно, стал кровеносной системой пропаганды. И как мы знаем, в России власть пытается, по сути, построить новый русский язык, даже уже не подчинить себе, а полностью перестроить, построить новый русский язык. Это доказывает недавний выход нового государственного словаря, когда там просто прописаны значения слов, те, которые выгодны власти. Определенным образом определяется авторитаризм, демократия, жизнь, господи, как вот слово важное, гуманизм там определен как традиционная русская ценность. И жизнь, кстати, тоже. То есть заложены значения в государственном словаре, которыми будут пользоваться школьники, официальные структуры, университеты. Потом это будет попадать все в рефераты, там, в научные работы. Это будет обоснованием для каких-то, возможно, лингвисты-эксперты будут этим пользоваться при рассмотрении определенных дел. А мы знаем, какую роль тоже играет лингвистическая экспертиза в репрессиях в современной России. И вот зная все это, конечно, я думала о том, какие отношения с русским языком как преподавателю, как филологу мне теперь выстраивать. И я вообще всегда, еще когда я жила в России, я всегда себя называла популяризатором русского языка. Потому что я вела какие-то популярные рубрики, писала колонки, выступала на мероприятиях, на ярмарках, на книжных, популярные какие-то лекции, там проекты у меня были. И я себя называла популяризатором русского языка. И вот в какой-то момент я подумала, что, в общем, популяризатор русского языка – это токсично. Я не хочу распространять русский язык, который стал инструментом пропаганды, как я сказала, кровеносной системой. Но тем не менее, и вот у меня был этот внутренний конфликт, вот что делать, вот что мне, отказаться от всех моих учеников, сказать, все, я больше не веду русский язык, я больше не русский филолог, я только дома на нем разговариваю, вообще это все, я до свидания, я с этой профессией вообще никак не связана. Я преподаю, ну, 20 с небольшим лет уже, начинала в Московском университете еще преподавать стилистику русского языка. И потом, как я сказала, у меня было много проектов. И я как-то подумала, то есть я нашла ту точку, в которой я с собой договорилась вот о каких-то правилах, что ли, не знаю, как это назвать. То есть я Я стала, во-первых, преподавать. Во-первых, я считаю, что просто это было бы популизмом, таким популистским ходом, какой-то позой, там, не знаю, белое пальто, там, как хотите, назовите. Если бы я сказала, что все, я отказываюсь от русского языка, это больше не мой язык, я его больше преподавать не хочу. Ну, это для меня, мне кажется, что это было бы каким-то популизмом, лицемерием. Ну, это мой родной язык, то есть я с ним родилась, я с мамой на нем говорю, поэтому я не собираюсь от него отказываться. Но что в таком случае делать? И вот я как-то нашла, как я сказала, точку какую-то, в которой я с собой договорилась, и я продолжаю преподавать русский язык. Я преподаю в основном сейчас детям. Я раньше преподавала много взрослым, как я сказала, в университете. Сейчас я преподаю детям. Это дети, которые... Большинство из которых родились здесь... Они, то есть это русский для них как иностранный, РКИ, и они хотят иметь возможность общаться с бабушками, с дедушками, которые говорят по-русски. Они, как правило, из смешанных семей, эти дети. Родители хотят, чтобы они выучили русский язык. Эти семьи совершенно не обязательно связаны с Россией. Это люди из разных стран бывшего Советского Союза или там с корнями из разных стран бывшего Советского Союза. И я бы сказала, что мое преподавание стало гораздо более осознанным. Гораздо. То есть каждый шаг в преподавании, вот в процессе сейчас для меня суперосознанный. То, как я выбираю тексты, как я выбираю примеры, как я объясняю что-то детям. То есть... Это все очень осознанно. Я не хочу преподавать русский язык как какой-то там великий русский язык, который лучше всех, вот Пушкин наше все. И вообще я бы сделала сейчас перерыв в русской классике для детей. Там не всегда это получается. Иногда родители хотят, чтобы дети читали русскую классику. Но это вообще отдельный разговор. Там русский язык, как даже не русский, вообще любой язык, как поддерживать в эмиграции. Это разговор для отдельной программы. Но я говорю, что я стараюсь очень осознанно подходить ко всему, избегать такого дискурса, ну, колониального, хоть это и заезженное слово, но я преподаю русский как один из языков, просто как любой, как я бы преподавала любой иностранный язык, не как язык, который лучше всех, который лучше чем-то, чем украинский, который славится какими-то словами, которых нет в других языках, там в английском он чем-то богаче и так далее. Нет. Я преподаю просто как средство коммуникации, как инструмент коммуникации, и в зависимости от возраста и уровня владения языком учеников я им какие-то вещи объясняю. Ну, то есть вот я говорю, что я стараюсь очень-очень к этому осознанно подходить. И там не всякий пример из учебника я возьму. Не всякий текст мы прочитаем. Не любую книжку. То есть вот я бы сказала, что так изменилось мое отношение. Но это один из языков. Всегда неплохо знать еще один иностранный язык. Если говорить о моей такой просветительской деятельности более серьезной, то тут как раз важно сохранять связь с русским языком, продолжать о нем говорить и какие-то проекты выпускать, потому что нужно исследовать то, как меняется язык в России. Вот этот государственный язык, который создают, язык пропаганды, это все очень важно фиксировать. Вот, наверное, на таких условиях как-то я примирилась с русским языком, часть которого стала очень токсичной.
Ну что ж, мы поставим многоточие в этом разговоре, и в 2026 году, я думаю, что мы продолжим эти беседы с Ксенией Турковой. Спасибо тебе большое за то, что нашла время и вышла в наш эфир сегодня. До следующей встречи и хорошего Нового года.
Спасибо тебе тоже.
Мы продолжаем.